В возвращенной молодости Зощенко попытался найти простое толкование очень непростому процессу взаимоотношений человека с собой и окружающим миром. В согласиях и несогласиях с разного рода философскими построениями возникли контуры его собственной философии человеческой жизни и смерти. Призвав в помощь науку, он не позволил себе утонуть в ее бездонных глубинах, а взял у нее лишь то, что подтверждало выстраданные им лично соображения и достигнутые его собственным горестным опытом прозрения и догадки. Потому-то биографии всем известных людей он не пересказывал в соответствии с расхожей трактовкой, а перерассказывал, тем самым словно подгоняя течение их жизни и саму их смерть под свою теорию. Зощенко понимал, что, действуя таким образом, он до чрезвычайности опрощает всю предложенную схему жизни, здоровья и смерти, но он писал свою книгу не для того, чтобы ему аплодировали светила науки. Его всегда удивляло, что множество людей не знает элементарных правил руководства своим телом, и вот он решил поделиться именно с множеством людей тем, что думал и знал о том, как следовать этим правилам. Словом, это был тот же Зощенко, который как в рассказах и сентиментальных повестях, так и теперь в возвращенной молодости меньше всего заботился о себе, о своей славе и о ее прибавлении. Он заведомо шел на риск потерпеть литературную неудачу. Кстати, многие из писательских братьев, познакомившись с повестью, посчитали ее провальной на том основании, что в ней искусственно соединены литература с наукой. Но шел, думая прежде всего о реальной пользе, которую его книга может принести людям и обществу. Что же касается «Чужой брюквы», каковую автор чего доброго перехватил у науки, то здесь ничего сверхудивительного не произошло. Новых законов, касающихся физиологии и психической деятельности человека, Зощенко не открыл. Однако научный мир с выходом возвращенной молодости, без преувеличения будет сказано, был взбудоражен. Состоялись многочисленные ученые собрания, заседания, обсуждения. Слово держали академики и доктора. С большой статьей выступил тогдашний нарком здравоохранения Семашко, а академик Иван Петрович Павлов стал приглашать Зощенко на свои знаменитые среды. Но если, как было сказано, новых законов Зощенко не открыл, почему ж тогда так встрепенулся ученый мир? Значит, все-таки какой-никакой вклад в науку Зощенко внес? Несомненно. Сузив одну из важнейших проблем человеческой жизни до ее малой частности, умения управлять своим организмом, Зощенко сумел в узких рамках взятой им малости дать широчайшее представление о возможностях человека не только поддерживать и сохранять здоровье, физическую и умственную энергию, но даже и продлевать свою жизнь. Нет, молодость, как ни старайся, не возвратить, но попридержать увядание наших скоропортящихся тел, не дать раньше времени ослабеть мышцам и голове, можно. Тут все зависит от нас самих, от нашей воли и разума. Эти-то мысли и их дотошная разработка, осуществленная в повести, и получили признание науки. Конечно, все это было науке известно, но в такой плотной концентрации это известное осмысление не получало. Отсюда и интерес к работе Зощенко ученого мира. Хотел того невежественный в вопросах медицины писатель или нет, но он перед этим миром поставил проблему. «Хвала товарищу Зощенко за это», — писал Семашко. Зощенко никогда не писал для удовлетворения своего тщеславия, а уж тем более для того, чтобы повеселить уважаемых граждан. Каждый его рассказ, каждая книга задумывались именно как постановка той или иной жизненно важной проблемы. Не исключение здесь и знаменитая «Голубая книга». Считается, что Зощенко написал «Голубую книгу» по прозорливой подсказке Горького. Это не совсем так. Горький предвидел ее. Вот это будет верно. В 1930 году, как бы подводя итог своему десятилетнему чтению Зощенко, Горький отправил ему письмо, в котором, подчеркнув, что для множества грамотных людей бесспорно своеобразие его прозы, как и бесспорно присутствие в ней социальной педагогики, написал: «И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальную книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только переменить тему. По-моему, вы и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить, вышить что-то вроде юмористической истории культуры. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно». Зощенко недоверчиво отнесся к Горьковскому совету. Он только что закончил Мишеля Синягина, а теперь думал над возвращенной молодостью, и из чего это вдруг Горький решил, что ему необходимо в древность закапываться? Легко сказать. Он всегда писал только о том, что на улице видел и слышал, в чем сам с утра до поздней ночи варился. А там тьмы веков, Греция, Рим, всякие средневековые вольнодумцы и черные костры инквизиции. Но вот закончена возвращенная молодость. Работая над составлением очередной книги рассказов и стремясь объединить эти рассказы какой-то общей идеей, общей проблемой, Зощенко вдруг обнаружил, что идет путем, подсказанным Горьким. «Я неожиданно наткнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. И тогда, вспомнив ваши слова, я с уверенностью принялся за работу». Нет, «Голубая книга» писалась не по горьковской прозорливой подсказке. Зощенко сам задумал ее, сам к ней пришел. Тем более, что он написал не историю культуры, а, по его определению, всего лишь краткую историю человеческих отношений. Но как же надо было чувствовать, понимать, знать Зощенко, чтобы угадать, и не следующий, а весьма и весьма далекий и для всех неожиданный его поворот, к которому в момент предсказания сам Зощенко мало того, что не был готов, он даже не подозревал, что такой поворот для него возможен, а уж тем более нужен, необходим, запрограммирован всем ходом его жизни в литературе. В одном из писем Зощенко написал, что его гнетут скверные ощущения в своей бесполезности Горькому. За всю ту помощь, внимание, доброту и любовь, что буквально обрушил на него Горький, ему тоже хотелось бы сделать для него что-нибудь хорошее. Но что он не знает? Он охотно отдал бы ему остаток лет своей жизни, но, к несчастью, не в его это силах. И Зощенко сделал посильное – посвятил Горькому свой слабый, но усердный труд, свою «Голубую книгу». «Голубая книга» мыслилась Зощенко поначалу как некое продолжение возвращенной молодости, как следующая часть поисков в научно-художественном, так теперь его называют, жанре. Однако вскоре Зощенко отказался от соединения этих книг в дилогию. Видимо, решил, что здесь неминуемо будет заметна натяжка, там медицина, здесь история. К тому же подход к привлечению науки оказался в обоих случаях разным, можно даже сказать, диаметрально противоположным. В возвращенной молодости, как бы он сам, Зощенко, своим личным опытом, помогает науке уточнить и сформулировать живую проблему. В «Голубой книге», наоборот, опыт науки приводит в действие механизм писательского воображения, именно она, наука, ставит перед обратившимся к ней за помощью писателям свою задачу. Какова же была эта задача? Впрочем, об этом чуть позже. А сначала о том, что более всего должно было тревожить Зощенко, когда только еще забрезжила мысль о «Голубой книге». Какую свою задачу предстояло ему решить? Он понимал, что судьба всей затеи с предстоящим экскурсом в историю во многом зависит от того, кого из прежних своих помощников он командирует за историческим материалом. Так вот, кого? Может, своего испытанного рассказчика? Ведь книга чуть ли не наполовину будет состоять из рассказов. Так-то оно так, но помимо рассказов там должны быть и общие рассуждения, прокладки из вступлений и послесловий к каждой из пяти задуманных частей книги. Вряд ли он справится. А если послать Калинкорова? В сентиментальных повестях он вполне оправдал возложенные на него обязанности, доказал, что по части рассуждений о том о сём он мастер. К тому же достаточно полуобразован, что-то такое читал, что-то такое слышал. Вот только страшно его подпускать к буржуазному философу, без разговоров с которым в книге не обойтись. Забьет философ Иван Васильевич. Тут должен быть другой человек, всесторонний, политически грамотный, имеющий опыт непринужденно аргументировать свои мысли на языке науки, как в «Возвращенной молодости». Это что же, снова он сам автор, со своим языком, со своим, не в пример, помощником, высоким пониманием жизни? Долго или не очень мучился над этой задачей Зощенко, но решение ее оказалось поистине замечательным. Право голоса получили в «Голубой книге» все трое. Острые исторические и современные сюжеты Зощенко доверил пересказывать со своих слов заметно за последние годы поднаторевшему в психологическом смысле рассказчику. Нахватавшийся новых верхушек полуинтеллигентный Иван Васильевич Коленкоров получил задание развивать свою, хоть и как прежде наивную, однако отнюдь не пустопорожнюю философию, касающуюся человеческого бытия от пещерных времен до наших удивительных дней. Сам же автор, несколько приглушив голос, дабы не поставить себя в возвышенное положение перед равноправными с ним коллегами, взял на себя труд вести беседы с представителем противоборствующей идеологии, ну и, конечно, когда кто-то из коллег даст, что называется, петуха, тут же подправить, подкорректировать фальшивую ноту. Нет, дирижерские обязанности автор забывать не имеет права. В оркестре не должно быть разноголосиц. «Голубая книга» обязана зазвучать как музыкальная симфония. А теперь о задаче, которую поставила перед Зощенко историческая наука. История и современность. Как естественнее и с меньшими художественными потерями навести здесь мосты? Иными словами, каким образом передать необремененному образованием читателю, а именно его, как обычно видел Зощенко первым своим адресатом, тот комплекс знаний о прошлом человечества, который накопила наука к моменту возникновения новой социальной системы, где новая молодая жизнь не такая, как записана в истории. Можно предположить, что решение этой сложнейшей задачи не вызвало у Зощенко особых хлопот, потому что принцип подбора исторических фактов для «Голубой книги» и их освещения были продиктованы и предопределены уже тем, что на роль популяризатора науки был назначен упомянутый выше творческий коллектив. Что же это за принцип? Он восхитительно прост. До «Голубой книги» как бы ничего не было. Не было передачи из поколения в поколение исторических знаний, философских и социологических построений, культурных традиций, пусто. Неотягощенная памятью живших когда-то миллионов людей голова незапятнанно белые страницы прошлых времен. И вот эти белые страницы как бы впервые заполняются словами, фактами, рассуждениями о том, что плохо и что хорошо было во взаимоотношениях между людьми в ушедших веках и эпохах, и какие уроки надо извлечь из событий далекой давности. 5 частей «Голубой книги» — деньги, любовь, коварство, неудачи, удивительные события — это своего рода моральный кодекс, провозглашенный Зощенко для нового человека, который шагнул из нищей деревенской страны в новую жизнь, перестроенную на новом коллективном основании. Надо жить так, чтобы люди получали деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. Чтобы печальные дела, связанные с любовью, у нас все же понемножку исчезли. Чтобы всяких жуликов и подлецов, которые своими коварными действиями тормозят плавный ход нашей жизни, вывести на чистую воду. Чтобы многие неудачи померкли в своем первоначальном значении и превратились в прах вместе с глупостью, хамством, мещанством, бездушным бюрократизмом и елейным подхалимством. Мы должны жить так, чтобы научиться уважать друг друга и быть друг другу внимательны и любезны. Уважать людей и любить их надо со всей силой своего сознательного сердца. И это на голубом мраморе надо записать черными буквами с 5 восклицательными знаками. Зощенко писал «Голубую книгу» как раскрашенный художественными красками свод отправных первоначальных знаний. Хорошо понимаю, что в силу известных причин многие из новых читателей еще недостаточно готовы к полноценному осознанию того, что и как происходило на Земле до их появления на свет, он намеренно из соображений доступности прятал подальше огромный багаж накопленных вековым старанием человечества исторических сведений, этических и культурных навыков и обо всем писал наново. Да, все необычно в «Голубой книге». Бытовой, просторечный язык, на котором наука ни при каких обстоятельствах не позволила бы себе заговорить, изложенные с азбучной простотой серьезнейшие философские проблемы, наконец, убийственная ирония по отношению к прошлому, на которое госпожа история умудрялась порой взирать бесстрастным взглядом через пенсне. Надо отдать должное науке. Она не оскорбилась за честь мундира, легко поняв, что полемика с ней понадобилась писателю не для того, чтобы ее уязвить, а лишь как прием, как ход в решении его собственных литературной и социально-философской задач. Грандиозные по замыслу эти задачи были освоены Зощенко с блеском. Ему удалось сделать, казалось бы, невозможное. Мощная идейно-нравственная нагрузка не задавила в «Голубой книге» литературу. Пронизанная искрометным остроумием, «Голубая книга» — это искусная конструкция из сатирических рассказов, исторических анекдотов и шутливо-серьезных эссе, скрепленные мыслью о духовном несовершенстве старого общества и насущной потребности перевоспитания человека на новой основе, стала под пером Зощенко, художника, мыслителя, моралиста, поистине новаторским литературно-философским творением. С выходом в свет книги Зощенко он получил множество самых лестных отзывов от читателей разных слоев и категорий, в том числе и от представителей своей профессии. Но именно среди этих людей нашлись такие, которые не поняли или не захотели понять «Голубую книгу», приняв нарочитую вольность Зощенко в обращении с историческим материалом за проявленную им некомпетентность. «Незнание, непонимание истории, невежество обнаружил писатель Зощенко», писал один из этих компетентных людей. Крайне чувствительный к критическим наскокам, Зощенко на сей раз не очень расстроился. На его столе лежало письмо от Горького, уже прочитавшего «Голубую книгу». В этой работе своеобразный талант ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних, написал Горький. И эти его слова перечеркнули любые неблагоприятные для Зощенко суждения о «Голубой книге». Но был в письме и такой пассаж. Зощенко не должно смущать, что оригинальность книги, вероятно, не сразу будет оценена. Это озадачивало. Почему? Нет, он не хочет писать для новых грядущих поколений, жизнь которых такая будет, что, может, нам и во сне не снилось, ибо отличные качества приобретут человеческие отношения. Он всегда писал и будет писать для наших испытанных читателей, с нашего восточного полушария, где он, так сказать, воочию видит людей без всяких прикрас, нарядов и драпировок. Максималист по своей природе, Зощенко беззаветно верил в воспитующее слово литературы. Годы после выхода «Голубой книги» отмечены в жизни Зощенко не только высочайшей производительностью, но и настойчивым стремлением распространить свое слово на иные, помимо тех, что он уже освоил области литературного дела. Он пишет документальные повести «Возмездие», «Керенский», «Черный принц», «Тарас Шевченко», повесть-стилизацию «Талисман», «Шестая повесть Белкина», пьесы «Опасные связи», «Парусиновый портфель», «Корни капитализма», киносценарии, литературно-критические и публицистические статьи, рассказы для детей, обращается к художественному переводу, ну и, конечно, не забывает свою первую любовь — журнальные рассказы и фельетоны. 17 февраля 1939 года в Кремле Михаил Иванович Калинин вручил писателю Михаилу Зощенко орден Трудового Красного Знамени. С первых же дней войны Зощенко включается, как тогда говорилось, в работу на победу. в соавторстве с Евгением Шварцем создает сатирическую пьесу «Под липами Берлина», которую тут же ставит Николай Акимов в Ленинградском театре комедии, выступает по радио, пишет рассказы, фельетоны на антифашистскую тему, становится штатным сценаристом Мосфильма, а затем соредактором журнала «Крокодил». Одновременно работает над повестью «Перед восходом солнца», основанной на автобиографическом материале. Пишет рассказы о партизанах. Современная Зощенко-критика, даже самая дружелюбная, нередко объясняла популярность зощенковской литературы ее беспримерной развлекательностью. А славу самого Зощенко в широких массах расценивала как славу непревзойденного, но все же скомороха, балагура и остряка, над проказами и досужими россказнями которого, хотя и смеются доколик, однако самого смехотворца не уважают, относятся к нему с непочтительностью и презрением. Но с высоты нашего времени облик Зощенко, писателя и человека, выглядит совершенно иначе. Зощенко оставил нам более 1000 рассказов и фельетонов, много произведений других литературных жанров. Всего около 160 книг вышло при его жизни. Разбираясь в его наследии, думая над ним, мы, конечно же, вспомним Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, и еще раз подивившись тому, сколь стойки и неувидаемы традиции классической русской сатиры, где смех никогда не был смехом стороннего, где за внешне веселой формой всегда стояло идущее от сердечной боли гражданское содержание, мы неминуемо придем к мысли, что Зощенко из этого ряда, что он, как и его великие предшественники, верил в будущее своего народа, в его ум, трудолюбие и способность, пристрастно в себя заглянув, сразиться с тем, что мешает его историческому движению. Зощенко был истинный сын своей великой земли. И потому не гнушался самой неблагодарной на ней работы. Он был убежден в ее насущной необходимости, и это свое убеждение мужественно пронес через всю жизнь. Томашевский.